Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Привітанне, гэта канал «Свабода прэміум», з вамі прадзед Дмітрый Гурневіч, і на сувязі са мной таксама з Прагі гісторыка Алена Маркава, даследчыца моўнай палітыкі. Привітанне, Алена.
Вітаю, добрый дзень.
З Аленай сёння пагаворым пра рэферэндум 95-го года. Акурат сёння спаўняецца 26 гадоў з гэтай сумнай падзеі у беларускай гісторыі. Калі быў зменены бел-чырвона-белы сцяг і герб агонія, калі беларуская мова страціла статус адзінай дзяржаўнай мовы, апрача таго, гэты рэферэндум замацаваў эканамічную сувязь з Расійскай Федэрацыяй і дазволіў Аляксандру Лукашэнку, тады яшчэ маладому першаму прэзідэнту Беларусі, магчымасць разагнаць беларускі парламент, што і было, у прынцыпе, неўзабаве пасля гэтага і зроблена, і на гэтым скончылася гісторыя кароткая беларуская парламентарызму. Але сёння мы сканцэнтруемся з Аленай на двух момантах гэтага рэферэндуму, ну, бадай, асноўных, прынамсі, з перспектывы сённяшняга дня, гэта дзяржаўнасць беларускай мовы і нацыянальнай сімвалы Беларусі. Алена, раскажыце, магчыма, вот нашы маладыя гледачы, магчыма, кепска ведаюць увогуле, чаму раптам новы малады прэзідэнт пачаў не з эканамічных рэформаў, а менавіта са змены мовы, сцягу, ці былі магчыма некія дэманстрацыі супраць усяго гэтага, ветэраны пратэставалі, некія калектывы рабочыя, як цяпер кажу, так збіралі подпісы супраць мовы, сцягу.
Ситуация была совершенно обратной, да, то есть это я могу сказать как исследователь политики, языковой мовной политики, которая проводилась в 90-х годах, и те, вот, например, коллективные письма, да, которых вы упомянули, они собирались в поддержку белорусской мовы, да, и это было очень массовое явление, когда там рабочие коллективы, например, писали в поддержку. И совершенно невозможно сказать, что были какие-то протесты или демонстрации и так далее против введения законодательства одного государственного языка, белорусского языка. И потому что та ситуация была совершенно обратная, да, то есть была массовая волна принятия национального языка в качестве единственного государственного. И совершенно мы не можем сказать, что, например, это была какая-то затея там апантанных националистичных политиков, да, которые какой-то хитростью или манипуляциями значит, ввели в законодательство белорусскую мову как единственную мову в государстве. Совершенно нет. В этой позиции совпадали именно позиции как бы новой волны, новых политиков, которые пришли к власти и попали в парламент, и людей, которые массово поддерживали этот переход. И поэтому вот это была массовая, очень массовая поддержка, что касается...
Просто сегодня очень часто белорусская пропаганда кажа об том, что там вот Александр Лукашенко цитует, вот так я цитую зараз его, что русские сидели на чемоданах, что навязывалась белорусская мова, дети плакали, ну, не ведали, там националисты вершили свои черные справы.
Нет, законодательством был предусмотрен постепенный переход, который предусматривал постепенный переход, и были предусмотрены, например, языковые курсы, да, и так далее. То есть это было не насильно, да, что вот, например, можно было подумать, да, сегодня вышел указ 26 января 90-х, и завтра все заговорят. Совершенно нет. Были предусмотрены определенные меры для постепенного перехода. Причем, если уже говорить там о том, кто сидел на чемоданах, или кто там, дети плакали, да, то достаточно просто посмотреть на письма, которые присылали люди, потому что правительство перед тем, как подняло вопрос законодательно, да или нет, белорусский как единственный или нет, оно спросило граждан. И наоборот, подписывали даже эти письма в поддержку даже те, кого мы называем неэтническими белорусами, да, те же, например, представители, я не знаю, русской национальности, которые жили, да, и они тоже считали нужным высказаться в поддержку белорусской мовы как единственной государственной, да, то есть просто достаточно посмотреть на эти письма, да, там, процентуально, и увидеть, что это совершенно, ну, сегодня это просто используется как в качестве пропаганды, но это не имеет ничего общего с тем, что происходило на самом деле.
Як гісторык, ці вот далі вы сама сабе адказ на пытанне, навошта тады Лукашэнку спатрэбіўся такі рэферэндум, калі, у прынцыпе, грамадскага запыту на некія радыкальныя меры, в прынцыпе, не было?
О, да, это хороший вопрос, но я считаю, что здесь немножко иначе стоит вопрос, да, и он, наверное, скорее соотносится с личностью президента, который всегда инклинировал к каким-то советским инициативам, да, и не был наклонен к белорусскому языку как национальному языку, да, о чем он нередко и сам говорил, да, и поэтому, когда пришла такая возможность, то был организован референдум, который вот уже в этом случае, в случае референдума 95-го года, действительно встретился с протестами, да, например, со стороны политиков и так далее. Но, тем не менее, эта инициатива исходила именно от президента, несмотря на успешную реализацию закона, да, несмотря на то, что и даже после, там, 3 года после начала реализации, 4, не было никаких настроений, которые бы свидетельствовали о том, что Лукашенко реагирует на какие-то настроения, которые идут снизу, да, что там, да, сначала мы одобрили, и было все хорошо, но потом мы увидели, что это совсем нехорошо, и давайте-ка отмотаем обратно. Вот этого как раз-таки и не было. То есть это была инициатива, которая исходила именно сверху, со стороны президента, который решил, что вот в какой-то мере, значит, было бы лучше, да, то есть возврат к русскому как государственному.
Для тех, кто, возможно, не ведает так само, но есть лишь в интернете по выниках этого голосования, у Гугле в референдуме взяло удел там трошки больше за 60%, и навык коли брать, что за стяг там проголосовало 70 за мову трошки больше, за змену статуса моя на увазе, то это и так это на мяжи, часом навык меньше, при нам все, вот за стяг меньше, не как сказать, что больше белорусов. Больше тех, которые взяли удел в голосовании, конечно, у любой крайней, конечно, это референдум был бы признан и соправдан, хотя тут имели статус, они все-таки никаких рекомендационных характеров. Але давайте все-таки поговорим про будущее, потому что тут уже как бы история все видовочна, за 26 годов мы убачили, до чего это все привело, до того, как статус белорусской мовы стал абсолютно маргинальным, когда люди, некоторые дети, ведают больше бодай, ангельских слов, чем белорусских слов. Ну, я сам свидетелем такого был в Минску неодноразово. Давайте поговорим о будущем статусе белорусской мовы, про его зараз говорят и политики, которые вот выступают супрать Лукашенко на частей, я имею в виду и Светлану Тихановскую, Павла Латушко, але с пункту гледжения, вот, мы поговорим про их концепцию про пару хвилин. На вашу думку, в уголе, коли эта ситуация повинна выправляться, то каким чином? Усталеванием одной белорусской мовы, захованием статуса двух державных мовов, это нечто третье?
Ну, если говорить о каком-то будущем развитии, да, которое, я надеюсь, наступит, и, надеюсь, произойдут трансформационные изменения, которые приведут к новому гражданскому обществу, демократичному, то, конечно, однозначно этот вопрос, он будет. Он будет вставать, хотя, конечно, многие скажут, что ну что вы говорите сейчас про этот язык, да, сейчас нам нужно решать какие-то там экономические проблемы, да, куда нам идти, на Запад или на Восток. Тем не менее, я считаю, что не существует такого понятия, как там рано или там поздно говорить о языке, потому что язык моментально находится в критическом состоянии, потому что язык является приоритетом очень узкой группы людей, да, которая совершенно согласна, невозможно выучить язык, когда его учат как иностранный язык. Да. Не все могут родиться в билингвной семье, например, и знать белорусский как второй родной. И я лично как историк, который занимался белорусизацией 20-х, белорусизацией 90-х годов, считаю, что необходимо установить белорусскую мову как единственный государственный язык. Конечно, второй вопрос, второй шаг, и он очень важный, как следует реализовывать это постановление, потому что я осознаю, что это очень трудно, белорусский язык отличается от русского, и, возможно, возникнут сложности с его имплементацией, с его изучением, и как по-белорусски існуе такое вельми доброе слово «просовывать» на державном уровне. Это будет очень большой вопрос. Но принципиальным, я считаю, является вопрос приоритетного положения белорусской мовы. Потому что иначе, если мы посмотрим даже вопросы национальной идентичности, то чем мы отличаемся от, например, тех же, например, соседей, да, то есть мы же не можем каждый день носить например, свои там национальные костюмы, да, чтобы там по какой-то семиотике там определить, что мы принадлежим к другому племени, да. Наш опознавательный знак – это язык, и мы должны его культивировать, да, то есть, потому что язык – это часть нашей национальной идентичности, да, то же самое, как и символы, например, государственные, да, но в государстве мы уже родились, и поэтому у нас это уже есть, и это как бы нормально, то есть не нужно за это бороться, да. Но...
Я веду мору людей, которые скажут вам одного, что отрозниваются, например, там, не веду, там, от россиян, от украинцев, от поляков, коли сегодня люди глядят там телефильмы, те самые по HBO, по Netflix, те самые книжки читают, там, за Дисмитси, когости там на разных мовах, и по великим рахунку отшивают себе громадянами сусвету, потому что подорожничают, здесь живут, место жихарства изменяются. И для их, ну, везумое, что мы говорим не про большинство, а коли ты мне меньше про людей, которые некую громадскую думку складают.
Вот это было бы, конечно, все очень просто, но если мы посмотрим на другие страны, которые в той же там в Европе, да, то есть я не хочу паушализировать, да, но, например, те же шведы, например, да, почему шведы, которые очень часто говорят по-английски лучше там, чем кто угодно, да, почему они не делают, почему они культивируют свой национальный язык и поддерживают его на всех уровнях, да, наверное, потому что это, я думаю, что это, ну, не совсем еще, мы созрели к тому, чтобы сказать, что да ладно, зачем там английский язык? Конечно, английский язык должен быть как второй там родной, да, потому что язык это, английский это уже второй язык международного общения. Но тем не менее, надо культивировать свое, потому что все-таки это ж наше, как мы можем оставить то, что наше?
Ну вот наше, вы кажется, наше. Олег, вы уверены, что коли сегодня провести референдум абсолютно демократичный? Давайте умовно скажем, под эгидой ААН, где каждый голос будут показывать, что выник был бы радикально инший, чем он был, например, в 95-м году?
Конечно, такая возможность существует, потому что в 90-х годах, когда была такая эйфория, связанная с падением Советского Союза, язык ассоциировался с новой жизнью, да, если мы сравниваем, например, 90-е годы. И поэтому люди как бы однозначно принимали этот язык, да, не вызывало каких-то споров, это вот вопрос, да, и наоборот была массовая поддержка, что я уже говорю, еще раз повторяю, что существовала огромная массовая поддержка, да, даже от неэтничных белорусов. Но сегодня, после массивной русификации, которая продолжалась на протяжении всего президентствования существующего президента, когда негласным образом белорусский язык был на второстепенной позиции, даже не второстепенной, а я не знаю, третьей степени, четвертой степени, выросло поколение, которое совершенно, можно сказать, не имеет отношения к белорусской мове, к белорусскому языку, и поэтому, конечно же, вопрос встает такой, что зачем мне разговаривать на белорусской мове, когда, вот, собственно, все время можно по-русски абсолютно нормально говорить. И да, этот вопрос в том, что насколько сейчас люди, да, которые, например, поддерживают новые перемены, поддержат с новыми переменами и новый язык в качестве единственного государственного. И поэтому возникает вопрос, как же поддержать белорусский язык так, чтобы, и, собственно говоря, он стал массовым и приемлемым для большинства населения Беларуси.
Мы в проекте Светлана Тихановская, есть оговорка про то, что захование покуль, что там двух статусов, двух официальных мовов с разликом на то, что в будущем все-таки будет обвешена одна державная мова, белорусская. Ну, чем это вот не кепский вариант?
Вопрос состоит в том, что когда же этот светлый момент наступит? Когда же этот светлый момент наступит, да? То есть когда? То есть предполагается, что сначала закрепление двух государственных языков, а потом шаги по отношению к закреплению белорусского в качестве государственного. Но вопрос когда, да? То есть здесь существует такая, я считаю, как бы опасность, да, что это будет откладываться на потом, да, и там в качестве. Ну а сейчас давайте поговорим про экономические вопросы, а сейчас давайте поговорим про политические там какие-то, да, А язык там может быть когда-нибудь потом. Поэтому я, конечно, понимаю этот проект, что это такое компромиссное решение, но, с другой стороны, когда же потом решать вопрос единственного государственного языка?
Але гэта ў некім сэнсе дае тую атмасферу, якая ў Беларусі вакол пытання беларускай мовы, таму што я думаю, вы не будзеце спрачацца, што палітык, які скажа пра тое, што ён адразу вядзе беларускую мову як адзіную дзяржаўную, бадай не мае шансаў перамагчы, напрыклад, там у прэзідэнцкіх ці парламенцкіх выбарах набраўшы абсалютную большасць, таму што людзі ў сувязі з тым, што гадамі вялася вось мэтанакіраваная прапагандысцкая кампанія супраць беларускай мовы, бо там Лукашэнка, ну, дзе ў якой краіне можна ведць, што кіраўнік краіны гаворыць пра тое, што калі яны прыйдуць да ўлады, садкі будуць па-беларуску дзяцей вучыць. У Беларусі гэтым страшаць людзей, палохаюць. І як бы тут зачыненае кола атрымліваецца. Тобто палітык, які мае добры намер так падтрымаць беларускую мову, абвясціць яе адзінай дзяржаўнай, ён не мае шансу проста перамагчы ў выбарах.
Но это ситуация, которая для нас является исходящей, да, то есть вопрос, что иногда мы не выбираем ситуацию, в которой мы очутились. Мы должны выбрать решение, что делать дальше и как идти дальше. А идти дальше надо с учетом того, что белорусская мова должна быть рано или поздно государственной. И если сейчас, например, ну, исходя из того, что она не популярна в результате пропаганды, в результате каких-то фальшивых сведений, да, что там будут националисты душить белорусской мовой, то все равно, как бы то ни было, какая ни была бы исходящая ситуация, нужно действовать, исходя из того, что приоритетная позиция должна все равно принадлежать мове. И вопрос, каким образом и когда предпринимать какие-то шаги и мероприятия к улучшению этой ситуации, даже если исходная ситуация будет двуязычная.
Ну, вось менавіта про гэта і гаворка, про тыя меры, інструменты, якія павінны быць дзяржавай рэалізаваны дзеля таго, каб, як вы самі сказалі, прасоўванне адбывалася этой беларускай мовы больш эфектыўна. Якія, вы бачыце, інструменты, якія могуць быць выкарыстаны пры той сітуацыі, калі ў Беларусі ўсталюецца дэмакратычная ўлада, демократичний парламент, коли громадяни можуть впливати на або прийняття закону, або на їх реалізацію, коли суди будуть незалежні. Ми говоримо поки що про ніку фантастичну ситуацію, але все-таки, напевно, наш відбудеться, можливо, не забаві на
це. Я думаю, що ця ситуація не фантастична, по суті, тому що ряд стран, да, сусіди наші живуть, і совершенно для них это нормально. Почему у нас это не случится? Я думаю, что рано или поздно, да. Поэтому это просто была такая ремарка к фантастичности ситуации. Я просто верю в лучшее. Но что касается конкретных мероприятий, то думаю, что надо начать с повышения престижности уровня языка на символичном и не только на символичных уровнях. Например, когда высшие слои политиков и каких-то там государственных деятелей начнут говорить по-белорусски, там, на белорусской мове, то это уже будет один из первых, например, сигналов тому, что белорусский язык – это язык престижной социальной коммуникации. Да? Дальше, например, средства массовой информации, которые, например, должны каким-то образом переводиться на белорусскую мову. Я не говорю о коммерческих, да, то есть коммерческие потом просто будут реагировать на спрос и предложения, которые, опять же, регулируются и исходят от каких-то факторов. Ну и потом, естественно, очень важно является продвижение национального языка на уровне образовательном, на образовательном уровне. То есть я имею в виду, там, я не знаю, школы там и так далее, и так далее. То есть эта система, она, когда мы уже говорим про мероприятия, она должна осуществляться таким образом, как бы пирамидально, да, постепенно и сверху вниз, да, чтобы это было не таким образом, не насильным образом, да, а просто посредством государственной преференции, посредством ненасильной государственной преференции, которые будут направлены на целенаправленное просовывание белорусской мовы, да, в public discourse, например, то, что мы называем, и так далее, и так далее.
А кто повинен ожидать эту всю политику? Но повинна быть то некая иншая институция, это урад, некая комиссия, Таму што гэта гучаць можа прыгожа, але хтосьці павін сачыць за рэалізацыяй таксама ўсяго гэта.
Вы знаете, это процесс, который будет, я просто верю, что он будет, он настолько масштабный, что и должны будут какие-то там, например, координировать какие-то действия, да, в каких-то определенных сферах, что да, я считаю, что будет необходимо сделать, ну, хотя бы временную комиссию по, например, национальным вопросам, да, которая будет координировать эти действия. И поскольку этот вопрос, он очень является масштабным, да, и да, я считаю, что необходимо создание какой-то целенаправленной временной там, или постоянной организации, которая именно будет заниматься пропагацией, я не знаю, контролем, да, и следованием там, вот этих вот мероприятий, которые будут, потому что этот вопрос mm-hmm. он очень массивный.
Алена, а ці ёсць у нього у світі країна, яка паспяхова ажыццяўляе подобную політику, скажем, вертання своєї національної мови, якую можна брати за узор. Ми маємо під боком некілька таких країн. Є країни Балти, які, в принципі, з подобною ситуацією, проблемою мали дочинення у 90-х роки. Комусь це вдається легше, комусь гірше. Є свіжий приклад України, де вокруг мовного питання спробували некоторі сили вогулі учинити верхал. Але ми так само бачимо, що там ну, немає ніяких протестів супроти, наприклад, українізації. Ну, прям я такого не зустрікав.
Конечно, примеры эти есть. Вот как вы уже упоминали, это, например, Украина, да, или там страны Балтии, да, которые все проблемы на территории постсоветского пространства, они, что касается вот, национальных вопросов, они немножко идентичны, да, потому что все там более-менее республики, они сталкивались с русификацией, да, в большей или меньшей мере. Что касается Беларуси, Белорусской Советской Социалистической Республики, то нам повезло в этом смысле гораздо меньше, да, потому что сами представители коммунистического верхушки, они хотели сделать русификацию даже больше, чем требовалось из Москвы, да. И у нас ситуация вот поэтому намного хуже. Но, как показывает опыт, что касается, например, предыдущего опыта, с разных годов, или что касается наших соседей, опять же, ничего не поможет лучше сохранению национальной идентичности и национального языка, чем целенаправленная государственная политика. Потому что вот что касается, например, нашей так называемой софт белорусизации, которую часто исследователи называют, от 2015 года идет в Беларуси софт белорусизация, там мы носим вышиванки, даже белорусский патриотический центр молодежи там устраивал дни вышиванки, дни белорусской мовы и так далее. Это все очень является тонким слоем, который очень быстро исчезает, да, при необходимости. То есть массивная государственная поддержка именно на государственном уровне, она совершенно необходима. О чем и свидетельствует и пример стран Балтии, например, или Украины. Да, то есть, несмотря ни на что, все-таки эта цель, как бы, она постепенно достигается, да, и я не могу сказать, что там какие-то существуют там массовые волнения, да, или там массовые протесты, да, то есть, которые бы вели к какому-то там отрицанию там результатов, да, или там.
Але тоді, на вашу думку, що має зробити, скажімо, новий демократичний урад от для заховання? Ось, Карін, підтримає все, що ви сказали. Він має обвісити, скажімо, прийшовши до влади одразу. Все, записуємо статус єдиної державної мови, наприклад, там, голосує парламент більшістю голосов, ці обвіщає все-таки референдум знову по цьому питанню. Ну, який крок повинен бути, щоб він все-таки був ніяким таким консенсусним для громадства?
Референдум, конечно же, не могут выноситься такие вопросы на референдум. Я думаю, что не нужно повторять ошибок, которые были в 95-м году. Я не имею в виду, что ошибки, я считаю, я не имею в виду, что я так вот презрительно отношусь к мнению большинства, да, и так далее. Нет. Просто когда был референдум 95-го года, там же были ясно обозначены ошибки, которые были нарушали существующее законодательство. Да? Невозможно выносить на референдум вещи, да, которые представляют, являются частью национальной историчной отметности, например, да, то есть поэтому я считаю, что ни в коем случае референдум не может быть просто по своей сути. Вот. И я считаю, что, наверное, лучше делать, если делать какие-то радикальные изменения, что касается там, социальной трансформации, экономической трансформации, то сразу вот в этом пакете новых изменений, которые будут приняты, да, потому что потом может быть поздно, потом, может быть, уже не будет места для вот этой вот вопроса. И делать все вместе, как меры, которые будут приняты после того, как начнется старт гражданскому обществу. А второй шаг, да, второй шаг после того, как, например, одна мова будет принята, то это уже конкретные какие-то конкретные шаги на основании изучения опыта той же Украины, того же Прибалтики, той же Прибалтики, как это сделать самым лучшим образом, да. Но опять же, я хочу сказать, что в защиту, например, одного языка, что речь не идет о том, что мы будем говорить, а теперь будем все говорить по-английски. Ну, я, конечно, очень извиняюсь.
Я забыл просто реплику невеликую. Именно этого люди и боятся, что когда что-то такое отбудется, их будут пильновать дома, на улице, примушать. А для них это просто незручно, не сразу комфортно, потому что, ну, то есть, выховался и чуют белорусскую мову там 20 раз за житё в метро.
Да, я все понимаю, но, во-первых, белорусская мова, она же все-таки не так уже сильно, чтобы отличается, да, конечно, я сейчас слышу все эти возгласы, даже, о, белорусская мова отличается от русской, конечно, да, но это же все-таки не так радикально отличается, чтобы можно было сказать, что...
О, не как ирландская, а ангельская.
Да, я имела в виду, вот, например, английский там, или там, да, немецкий, да, не дай бог, или что еще, но... Это во-первых. А во-вторых, почему же не взять тот позитивный опыт, который был уже или у соседей, или у нас раньше, да, с постепенным графиком перевода, с курсами, которые имеют поддерживающую функцию, да, чтобы это не было ни в коем случае насильно, да, что никто не будет там ходить в комиссию и говорить, ага, не разбираешь по-белорусски, все, документы забирай и уже здесь не работаешь. Такого не должно быть. То есть это должно быть постепенный переход, который будет рассчитывать на определенное время, на определенный график и очень определенные, разумные, постепенные мероприятия по имплементации. То есть не нужно никого душить и насиловать. То есть именно как бы использовать опыт позитивный для того, чтобы это сделать. И это очень реально. Это все не из области там science fiction, какой-то там фантастики научной, а это уже было. Это уже было у нас, это было уже у соседей. То есть эти механизмы уже есть. Просто нужно их использовать сейчас.
Ось гэтага датычыцца якраз апошняе маё пытанне. На вашу думку, на які адрэзак часу ўвогуле можа быць такая палітыка па вяртанні мовы разлічаная, колькі зойме працэс, і калі можна будзе прызнаць, што вот канец, мы бачым вынік эфектывны, давайте згортвацца, там, не ведаю, перастаць дбаць пра гэта ўсё, таму што гэта ўсё ўжо адбываецца натуральным чынам.
Для эфектыўнасці правядзення палітыкі, як паказвае опыт з 20-х гадоў, там, з 90-х гадоў, калі праводзілася беларусізацыя, неабходзіма многа, ну, многа большее количество лет, например, чем вот 5, когда это было в Беларуси, например. Почему? Потому что необходимо, чтобы эти вот изменения и политика, которая идет сверху, языковая, она начала самопроизводиться, саморепродуцироваться, то есть чтобы она закоренилась настолько, чтобы не нужно было постоянно опираться на ее поддержку сверху. Вот. И примерно, я считаю, наверное, ну, минимально 6-7 лет должно это проводиться для того, чтобы эти меры укоренились и начали приносить какой-то позитивный эффект. Не меньше. То есть это очень такая кропотливая и долгая работа. То есть не будем говорить, что мы сейчас раз и все изменим. Нет, этого не настанет. Это нужно очень усердно, упорно и очень осторожно работать, чтобы эта реакция не вызвала обратную реакцию отторжения. То есть, а это требует большего количества времени.
Дякую великий, Алена. Я нагадаю нашим глядачам, что сегодня моим гостем была Алена Маркова, историк, доследчица мовной политики. Мы говорили про референдум 95-го года, который изменил статус белорусской мовы за единой державной, а так само изменил национальные символы и, по великим рахунку, открыл дорогу до диктатуры в Беларуси. Выглядели канал «Свобода премиум». Для вас працевал праздник Дмитрий Гурневич. Всего вам самого доброго. Бывайте и оставайтесь со свободой.
До побачення.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.